Глава 8. Разбудил их дождь, хлеставший по палатке, как из пожарных шлангов. Костров посмотрел на часы, светящиеся цифры показывали 7 утра, и выглянул из палатки. Небо было затянуто сплошной серой мутью, прочерченной кое-где космами ливня. Пелена дождя размыла лес в акварельный пейзаж, вылезать такую мокрить не хотелось. Однако пришлось. Предусмотрительный Вашура достал всем армейский плащ-накидки из привезенного накануне запаса, и даже ворчливый Гаспарян примирился с непогодой. После 9 часов колесо событий, несмотря на продолжающийся дождь, закрутилось с ошеломляющей скоростью. Сначала из районного центра прибыли 3 грузовика со взводом солдат местного гарнизона. Солдаты в мгновение ока поставили рядом с палаткой экспертов 2 свои – громадные, 30-местные, раскочегарили кухню, поставили умывальники, навес для столовой и, выслушав инструктаж, исчезли в лесу, растягиваясь в оцепление. В лагере оставались только дежурные кухонного наряда и 1 дневальный на обе палатки. Потом примчался вездеход на воздушной подушке и привез Матвеева, знакомого уже начальника смены с подстанции. С ним почти всю его смену электриков, 4 человек. Настроены они были решительно, но, выслушав советы Гаспаряна, ушли в лес уже менее бодро. Сопровождал их Рузаев. А еще через 30 минут прибыл громадный бело-синий вертолет и привез научного директора центра Багаева и группу ученых из областного отделения Академии наук. Поляна запестрела разномастными плащами и даже зонтиками. Во всех этих событиях чувствовалось влияние Ивашуры, его умение доказывать необходимость этих мероприятий, и Костров в который раз признал в душе его превосходство над собой. Ивашура в свои неполные 30 лет был личностью незаурядной. Все эти другие мысли промелькнули в голове у Кострова в тот момент, когда он увидел в кабине вездехода Таю. Она издали помахала ему рукой и ушла вслед за основной группой экскурсантов. За день еще 2 раза прибывали машины из города, привозили каких-то людей, видимо, представителей местной власти. Поляна, где эксперты разбили лагерь, преобразовалась и стала походить на военно-полевой штаб. Движение заметно оживилось. Солдаты закончили растягивание 3-километровой зоны проволочного заграждения с грозными табличками «Стой! Запретная зона! Опасна для жизни!». Рузаев с вертолетчиками подстанции опустился на их машине к центру просеки и сфотографировал лес сверху. Вернулся он с непривычно рассеянным видом, а на вопросы товарищей отвечал: «Пауки строят крытый стадион». Несколько раз в лесу слышались дикие, ни с чем не сравнимые крики, уже знакомые экспертам. Эти крики заставили гостей отнестись к странной паучьей деятельности с вниманием. К тому же 2 солдат из оцепления почувствовали себя плохо, и оцепление отодвинули от проволочного забора еще на 100 метров. Однако ни одному из солдат, равно как и офицерам и руководителям экспедиции, десантники, с которыми контактировали эксперты центра, не встретились. Принадлежность их неким спецслужбам осталась недоказанной и попахивала от этой истории чем-то мистическим, таинственно грозным и опасным. Оружие, отобранное у смуглого десантника Костровым, Ивашура испытал на 2-й же день и был поражен настолько, что еще раз предупредил Ивана никому ни о чем не рассказывать. Выстрел из пистолета проделал в склоне холма метровой глубины нору диаметром в 2 метра, отблескивающую глазурью, а также развалил надвое ствол громадного дуба. Что такого оружия в природе не существует, Ивашура был уверен на 100%. Откуда оно взялось, у неизвестных гадать было бесполезно. Размышления же об этом заводили мысли в дебри недоказуемых фантазий. Вечером в одной из больших палаток состоялась пресс-конференция, подготовленная Ивашурой. На ней присутствовали ученые-мужья, представители губернатора, командиры воинской части, корреспонденты АПН и эксперты центра. «Я думаю, настало время скоординировать наши действия», — Картави начал Багаев, низкорослый, полный круглолицый. «Мы полагаем с завтрашнего дня начать тщательное исследование феномена с привлечением всех лабораторий центра. Имеется в виду биологические лаборатории. Но нужны специалисты в области арахнологии, экологии, палеозоологии. Надеюсь, в этом нам поможет Академия наук». «Непременно», — быстро ответил багрово-лицый тучный академик Зиновьев, то и дело вытирающий лицо платком. «Это же чудовищное, небывалое явление. Я такого не припомню за все 30 лет моей научной деятельности, да-с?» «Сколько же времени вы думаете исследовать пауков?» — задал вопрос губернский представитель. Багаев развел руками. Этого я вам сказать не могу. Явление очень редкое. Ранее не наблюдавшееся. Нужен осторожный, тщательно продуманный подход, всесторонний анализ. Да какой еще анализ? Вскочил представитель губернатора. Район получает крохи электроэнергии. В домах нет света. Скоро остановятся заводы, асфальтовые и велосипедные, лесозаготовительные комплексы. Фермеры без света тоже не смогут работать. Вы представляете масштаб вашего научного явления? Не строить же другую ЛЭП, пока вы будете изучать пауков. «Что вы предлагаете конкретно?» – спросил Вашура. «Что тут полагать? Очистить линию от паутины, отогнать пауков, коль уж они у нас воду пьют и электричеством пользуются». Сделать это, к сожалению, непросто. К просеке сейчас не подойти, пауки отпугивают людей инфразвуком. «Ей-богу, верится с трудом», — проговорил Зиновьев, хотя я и сам убедился. «Как пауки генерируют инфразвук? Каким образом отводят электроэнергию? Зачем она им нужна? Сплошные загадки». «Верно, странные паутины, прочные. Вода куда-то девается. Пауки величиной с собаку», — раздавались голоса. «Вот-вот, а вы обратили внимание на конструкцию паутины? Ведь ни в какую теорию не лезет. Паучий город, да и только. Так что, извините, исследовать ее явление нужно и должно», — повернулся академик к представителю власти. «Как вы понимаете, электрики уже пытались сбить паутину с проводов ЛЭП, и вертолет с ними потерпел аварию. Где гарантии, что с другим не произойдет то же самое?» «И все же надо что-то делать», — буркнул губернский представитель. «Так это оставлять нельзя. Не шуточное же дело». Заволновался он снова. «Да с нас же народ, общественность, голову снимут, если мы обесточим район». Багаев усмехнулся, обвел сидящих на солдатских койках прищуренными глазами. «Прошу высказываться, господа. Может быть, у кого-нибудь есть гипотезы, которые смогут пролить свет на вторжение пауков? Жаль, среди нас нет арахнологов». «Арахнологов действительно нет», — подтвердил Вашура. «Приедут завтра». «Но есть зоологи». «А что с них толку?» – под общий смех сказал Зиновьев. «Я тоже зоолог. Ну и что? Я даже паука не видел, только паутины да ров с водой». «Может, это сделали вовсе и не пауки?» «Пауки, пауки», – успокоил его Ивашура. «Тут недалеко наши сотрудники в походных условиях делают фотографии. Снимали они много, скоро принесут». Он нашел глазами Кострова. «Сходи, узнай, как там дела у Михаила». Иван сходил в палатку Крузаеву и принес пачку мокрых отпечатков. Сушить их было негде. Фотографии разошлись по рукам, в палатке раздавались удивленные возгласы, говор двух десятков людей. «Насмотрелись?» — спросил Вашура у Зиновьева, разглядывающего не очень качественные фотографии паука. «Насмотрелся», — вздохнул тот. «Это не пауки. По форме они близки к сальпугам из семейства фаланг, но и не сальпуги. Помесь какая-то». «Знаете», — слегка заикаясь, сказал молодой ученый-зоолог, сотрудник центра, «ведь этот паук похож на прапаука, древнейшего паука из верхнего силура». «Силурийский паук?» — с сомнением произнес Зиновьев. «Реликт, так сказать?» «Не знаю, не знаю». «Похож», — вмешался кто-то из сидящих. «Недавно читал статью Барановского в «Природе». Там приводилась фотография, вернее, реконструкция предка современных паукообразных. Ваш паук, как две капли воды, похож на него». «Не знаю, не знаю», — повторил Зиновьев, упрямо покачивая головой. «Ни один из пауков древности не достигал таких размеров». В палатке наступила тишина. «Ну хорошо, пусть про пауки, пусть силурийские пауки, вымершие, кстати, более 400 миллионов лет назад», — продолжал академик. «Что это нам дает? Откуда они? И почему именно здесь, в Брянском лесу? Почему в зоне умеренного климата?» «Вопрос некорректен», — мягко сказал Вашура. «Все равно, что спросить, почему материальное тело состоит из атомов. Аксиома?» «Не так уж и некорректен», — не удержался Костров, чувствуя рядом локоть Тая. «Возможно, в силурийском периоде зона умеренного климата была зоной полупустыни субтропиков, а наши пауки не знали, что климат изменился, и явились на старое место обитания». «Это скорее фантастический экзерсис», — улыбнулся Вашура, «нежели научное предположение». «А для окончательного вывода требуется мнение специалиста-арахнолога. Не в укор всем будет сказано. Что касается уничтожения пауков...» Он не договорил. Совсем близко, за тонкими намокшими стенами палатки, пугающе громко раздался длинный пронзительный вой, прервавшийся на высокой ноте. В нем явственно прозвучали угрозы и холодный вызов. Все вскочили с мест. Тая вцепилась Кострову в руку. За стенами послышалась команда и удаляющийся топот. «Что это?» — спросил в наступающей тишине Зиновьев. «Третий раз слышу». «Ответ пауков», — спокойно сказал Вашура. «Дружеский совет их не трогать».